Но, Евгений Яковлевич, мой черед. Пошел. Если их сейчас не выбить, они придут сюда, а тогда пиши пропало. Малышка, давай своих орлов! — крикнул он. — Погоди, возьмешь еще роту Бесхлебного! — остановил его Черняков и оглянулся, отыскивая кого-то глазами. — Еремеев, четвертую роту сюда, бегом! По окопам понеслось. Четвертую роту к командиру полка бегом. Разведчики в зеленых маскировочных халатах обступили Чернякова, запрудив окоп. Подбегали разгоряченные бойцы из роты Бесхлебного. Окоп быстро заполнился людьми. — Ну что ж, человек 30 набралось, — прикинул в уме Черняков. Больше он ничего не мог пока дать. — Давай, Федор Иванович, пошел. Кожевников не стал терять времени на лишние разговоры. Он коротко поставил задачу. Враг ворвался в окопы первого батальона. Там наши товарищи. Выбьем его оттуда. За мной. Он с завидной легкостью выпрыгнул из окопа, призывно взмахнул рукой и, убедившись, что люди вылезают за ним, не задерживаясь, побежал вперед. Надо было перекрыть побыстрее какие-то 200 метров до окопов батальона. Вокруг взвизгивали пули, где-то рядом строчил пулемет, но Кожевников не хотел замечать опасности. 3 года войны легли за его плечами. 3 года по поручению партии он воспитывал бойцов, растил и закалял в них волю к победе. А сейчас обстановка потребовала, чтобы лично он сам, коммунист Кожевников, подтвердил, как понимает свой партийный долг. Единственное, чего он в эту минуту боялся, это не вовремя упасть. Наклонив голову и пригибая на ходу свое большое тело, чтобы сделать его менее уязвимым для пуль, он бежал не быстро, но уверенно и расчетливо, как опытный бегун, сберегающий силы для ответственной минуты. Вот там, как сейчас, неброско, но напористо и убежденно выполнял он всю свою работу в полку. Если бы ему сказали потом, что на ходу он заботился о правильности дыхания, едва ли он поверил бы в это. Просто надо было сохранить силы для бега, для рукопашной схватки, для того, чтобы руководить ближним боем, ведь он уже не юноша. Сзади с боков слышалось разгоряченное дыхание бегущих рядом бойцов. Кто-то обогнал его, и Кожевников прямо перед собой увидел широкую спину в темной пропотевшей гимнастерке. «Вперед!» — кричал на бегу Бесхлебный. С ручным пулеметом наперевес бежали Мазур, Бабенко и еще кто-то. Они кричали, подхлестывая себя и других. Обгоняя стрелков, проскочили более легкие на ногу разведчики. Кто-то споткнулся и покатился по земле. Кто-то раненый уже ковылял обратно. Черняков со своего наблюдательного пункта увидел, что большинство атакующих невредимыми добежали до цели и вскочили в окопы. Он облегченно вздохнул. Гаубичные батареи, стрелявшие прямой наводкой, замолкли. Медведев сердито отбросил трубку телефона. «Я ухожу!» — крикнул он Крутову. «Пехота пропустила немцев к батареям!» Крутов не стал удерживать. Командир в самую ответственную минуту обязан быть со своим подразделением. Пора было подумать и самому о том, что делать дальше. Гитлеровцы прорвались и справа, и слева. Но здесь, по Большаку, им не должно быть ходу. На флангах, по бездорожью, они, даже прорвавшись, окажутся лишь бродячими группами и рано или поздно не минуют плена. На Большаке они протащат за собой технику — самоходки, орудия, машины с боеприпасами. Значит, останутся боевыми подразделениями. И все труды и лишения, все, что сделала армия за последние дни, теряло свою цену. Одна освобожденная территория теперь не принесла бы радости. Уверовав в победу с полной ликвидацией окруженной группировки, трудно согласиться на меньшее. Тяжелый бой пришелся на долю его батальона. Рвались телефонные нити, падали, не дойдя до цели, связные. Невоспринятыми сгорала сигнальная ракета. И все же он ощущал обстановку в ротах, видел ход боя, направлял огонь артиллерии. Когда потребовалось очистить траншею от заскочивших в нее гитлеровцев, замполит Владимиров сразу понял, что делать. Вначале Крутов подумал, что за ним, еще никому неизвестному человеком, бойцы не пойдут, но Владимиров нашел нужные слова, сделавшие его сразу своим. «Коммунисты, за мной!» Насколько Крутов успел за эти сутки узнать людей поблизости, от Владимирова не было ни одного члена или кандидата партии, а пошли все, в ком не было прямой нужды, на командном пункте. Подразделения окончательно разобщены. но продолжают выполнять боевую задачу. Действуют самостоятельно, как велит совесть, долг, обязанность. Что остается делать ему, командиру? Он решил повести всех, кто был с ним на командном пункте, свой последний резерв, в свалку боя. Может, это и есть та последняя капля, что перетянет чашу заколебавшихся весов. Их всего несколько человек, воинов Красной Армии, рядовых и командиров. Крутов, Зайков, Бушанов, телефонисты. Что ж, настоящий командир не может оказаться плохим бойцом. Все, что он делал в эти минуты, он делал в состоянии необычайной ясности разума. Колебания, страх за жизнь остались позади. Лютая злость к врагу, не оставившему ему надежды на жизнь, счастье, обрушившему на него неслыханные испытания, ожесточила Крутого и придала тот накал, при котором нет страха. Он помнил, что бросал гранаты, стрелял, кричал, пригибался, чтобы укрыться от пули и осколков. Казалось, все. И тут, будто с неба, свалилась помощь. Кожевников с ротой Бесхлебного, разведчики. Они сразу расчистили окопы вблизи от противника. Подбежавший сзади малышка облапил Крутого за плечи. «Пашка, черт, живой!» Крутов повернулся к нему, и они звонко стукнулись касками. Только сейчас, когда он был почти спасен, Крутов ощутил всю меру опасности, которой он подвергался. Ноги едва не подкосились от радости, и он прислонился спиной к стенке окопа. Возвращение к жизни потрясло его так же, как недавний артиллерийский огонь, едва ли не самый ужасный из всех, что он испытал. — Ты чего, Павка? — тряс его за плечо малышка. — Ничего, Сеня. Это так. Минутная слабость. Прошла так же, как появилась. Ну, сегодня памятный мне денечек. — Куда больше, — усмехнулся малышка. — Еще такие полдня, и от полка рожки до ножки. Возбужденные, разгоряченные боем, подошли два друга — Бесхлебный и Владимиров. Крутов крепко стиснул руку Бесхлебному. — Спасибо вам, а то мы уже думали конец. — Что вы, товарищ капитан, теперь мы постоим, — сказал Владимиров. — Главное, еще немного отпихнуть немца, чтобы он не пробился к своим самоходкам. Мимо Крутова провели вереницу пленных с поднятыми руками. Они шли торопливо, пугливо озираясь, еще не уверенные в том, что их ведут в плен, а не для скорой расправы, и в их поднятых руках Крутов уловил чувство отчаянной безнадежности. Прибытие мотоциклетного полка первым заметил Еремеев. «Товарищ полковник!» — крикнул он. «Смотрите, к нам помощь, что ли?» Над дорогой, быстро приближаясь к передовой, выше леса, поднималась завеса сухой желтой пыли. Только громадная колонна машин могла поднять за собой такой хвост. Мелькнули первые машины и, круто отвернув от большака в сторону, остановились. Вслед за ними вылетели мотоциклы с бойцами в комбинезонах. Черняков еще размышлял, кто бы это такие, а полем по направлению к командному пункту пошла первая цепь запыленных бойцов в таких же, как у танкистов, шлемах. За одной разворачивалась другая. «Только бы не помешали им самоходки», — подумал Черняков, обернувшись в сторону вражеских машин. Две машины, прорвавшиеся в тыл батальона, горели. Третья, завалившись на бок, молчала. Другие держались вблизи окопов, через которые прорвались, поджидая свою пехоту. Против них уже разворачивались самоходные орудия мотоциклетного полка. Вот когда пришло время бросить Чернякову в бой свой резерв. Не ожидая, когда подойдут мотоциклисты, он приказал Еремееву поднимать людей. Все напряжение боя должно было переместиться вперед. Черняков не допускал мысли, что его подразделения могут оказаться вне его глаз. «Переносите связь на командный пункт первого батальона», — приказал он, и, побагровев, тяжело полез из окопа. Затем, упрямо склонив голову, он пошел полем своей землей на новый командный пункт. Он позволил себе оглянуться. Его догоняли бойцы мотоциклетного полка, идущие в первой цепи, а над дальним лесом медленно плыл самолет из эскадрильи связи командарма. Березин, обеспокоенный неясностью обстановки, направил к Чернякову самолет с офицером оперативного отдела. Тихоходный самолет благополучно приземлился на небольшом клочке нетронутого снарядами поля. Пока мотор с тихим рокотом работал в холостую, офицер бегом пустился отыскивать Чернякова. На старом командном пункте он застал лишь связистов, торопливо собиравших катушки с проводами. Ни Чернякова, ни его офицеров уже не было. Мотоциклисты вместе с остатками полка перешли в контратаку, опрокинули гитлеровцев и вели бой уже где-то далеко. Где именно, связисты точно указать не могли, но офицеру достаточно было и этих данных. Он бегом кинулся обратно к самолету, чтобы быстрее доложить командующему, что опасность прорыва на этом участке фронта устранена. Березин был доволен. Значит, устояли, не пропустили. За это направление можно больше не беспокоиться. До позднего вечера продолжались бои. Постепенно выяснились изменения в обстановке. Все дивизии стояли на своих местах. Ни одна не оставила своих позиций. Но вместо двух очагов сопротивления возникло три. Третий очаг появился в районе озера Машно. Наступила четвертая бессонная и тревожная ночь. От совхоза Ходцы подошла резервная дивизия и обложила лесной массив, в котором укрылись прорвавшиеся гитлеровцы. Командующий принимал меры к ликвидации третьего очага. Ночью из дивизии Квашина приехал Бойченко. Выйдя из машины, он усталым шагом прошел в свое помещение. Березин взглянул на часы. Без четверти 12. «Скоро будет у меня», — подумал он и стал ждать. В течение 2,5 лет, ровно в 12 ночи, почти всегда приходил Бойченко, и они обсуждали все вопросы, требующие совместного решения. Бойченко принес с собой запах крепкого одеколона, мыла. Освеженное лицо выражало полнейшее спокойствие. «У Квашина сегодня был очень трудный день», — сказал он, присаживаясь к столу и с удовольствием откидываясь на спинку стула. «Подобного натиска наша армия еще не знала». «И все же не сбили. Стоят», — ответил Березин. «В наших людях неизмеримая сила сопротивления, особенно когда они почуяли запах победы. Попытка врагов уйти из окружения сорвана. Правда, им удалось небольшим числом прорваться в лес. Для них же хуже. Значит, силы противника разобщены. Это уже победа. Лес плотно блокируется, и мы выпустим их оттуда только в плен. Завтра нанесем ряд одновременных концентрированных ударов на башки, покончим с основным очагом, а потом займемся остальными». «По-моему, гитлеровцы убедились в невозможности выйти из окружения. Что же из этого? Разве нам следует менять план своих действий?» «Нет, ну почему же?» — Бойченко пожал плечами. «Просто надо предложить им сдаться». «Одно другому не помешает. В случае отказа хороший удар сделает их сговорчивее на будущее». «Предложить предложим», — согласился Березин. «Значит, решено. Предлагаем им капитуляцию, а в случае отказа — удар. Уточним время. Вся артиллерия будет работать прямой наводкой. Надо дать ей время подготовиться к новой задаче, а немцам подумать. Начнем в 10. Глава 12. Ровно в 10, когда вся артиллерия армии готовилась дать первый залп по зажатым в кольцо врагам, гитлеровцы поднялись на всей территории котла. Из окопов, рвов, из остроений поднялись тысячи вражеских солдат, но не для последнего удара, а с поднятыми руками. Сколько глаз с любопытством и недоверием смотрели, как серая приземистая легковая машина Гальвицера с белым флагом на радиаторе медленно проплыла по нейтральному участку дороги и приблизилась к безмолвно застывшим орудиям. Навстречу автомобилю вышла группа советских офицеров. Двое из них сели в машину, и она, сразу набрав скорость, понеслась в Замосточье. Она обдала пылью орудийный расчет, стоявший у самой дороги возле небольшой пушки. В это короткое мгновение командир расчета Богданов успел увидеть бледное, застывшее лицо немецкого генерала в фуражке с высокой тульей, смотревшего пустым, безжизненным взглядом. Все еще не доверяя своим глазам, Богданов взглянул туда, куда обращена была его пушка. Но и там было что-то необычайное. Везде, куда хватал глаз, стояли немцы, и среди них вспархивали белые тряпки. Буйная радость охватила его. Он сорвал с головы каску и швырнул ее кверху. «Товарищи! Ура!» Над полями, перелесками гремело могучее, тысячеголосое «Ура!». Летели вверх пилотки, каски бойцов, поднявшихся из-за орудийных щитов и возле минометов, у пулеметов и из окопов, из наблюдательных пунктов и танковых башен. Невидимая, скрытая в кустах агитмашина перекрыла голоса людей. «Внимание, внимание!»